Итак, добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Антон Филиппов. В эфире программа «Новостной собор». У нас сегодня наш уже постоянный соведущий отец Душан, который прибыл к нам из Чили. На данный момент он служитель храма Вознесения на Вознесенской горке в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, отец Душан.
Здравствуйте.
Отец Душан, значит, у нас продолжается цикл наших программ. Я бы вот хотел, может быть, предложить вам озвучить какие-то свои новости, потому что вы наверняка общаетесь с большим количеством людей. Может быть, есть какое-то... Я тоже сегодня подготовил, безусловно, список очередных интересных событий со всего мира, но вот, может быть, у вас есть что-то вот насущное?
Да, это... Вот как раз произошло несколько дней назад, новость, которая меня очень как-то заинтересовала, пришла она как раз из Чили.
Прямо из вашего
прямо из Чили, да.
Бывшего
притом
места
не касается,
службы.
Да, не касается самого Чили, но оттуда. «Эль Меркурио» пишет, это 2 июля, о том, что Всемирная организация здравоохранения своей классификации номер 11 под кодом, здесь написано MG2A, с января 2022 года включила старость, ну и как сказать, людей пожилого возраста как больных. Да, вот я вижу вашу реакцию, она вызвала такую реакцию среди самих чилийцев и организации, и депутатов парламента. Они написали прямо президенту Пиньере письмо о том, что старость не может быть патологией, что это является нормальным состоянием этапа жизни, как детство, как взрослый возраст и так далее. Это шокирует, да?
Это согласна? Вообще...
Да, да.
Подождите, то есть это только Чили так сделало?
Ну, я не знаю, есть ли еще какая-то реакция из других стран. Я пока вот только нашел.
То есть я просто еще раз как-то так не до конца... То есть это Всемирная организация здравоохранения, да, так установила, но реакция только из Чили?
Ну, я не знаю, есть ли реакция из других стран. Она наверняка должна быть и последовать, потому что...
То есть просто, я так понимаю, для наших слушателей, может быть, кто не в курсе, что вот эта вот выше упомянутая организация, Всемирная организация здравоохранения, это то учреждение, тот орган, который устанавливает все вот эти нормативные документы, всю правовую базу уже для государственных министерств здравоохранения. То есть вот наше министерство опирается в своих, так скажем, внутренних регламентах и правовой базе, безусловно, на наше законодательство, но в том числе с оглядкой на вот рекомендации этой всемирной организации.
Да, да, верно. И, конечно, интересно то, что сама организация носит название «Всемирная», хотя она является практически частной организацией, она финансируется из частных фондов, пресловутого Билла Гейтса и прочих. И довольно неоднозначно недавно профессор Зверев, академик, тоже сказал, что очень проблематичная организация с точки зрения последовательности каких-то своих заявлений и так далее. И вот это очередная такая информация, которая просто, вот я говорю, шокировала общественность Чили. И наверняка и в других странах будет такая же реакция. Я не могу сейчас говорить, потому что у меня нет информации об этом, но вот эта информация есть. И 51 член, то есть это разные члены разных организаций в Чили, гуманитарных, медицинских учреждений, всех тех, которые занимаются людьми пожилого возраста, они, конечно, отреагировали. То есть мы приходим в такой момент исторический, когда мы должны доказывать, что люди, при том здесь написано, что имеется в виду, люди уже с 60 лет. Это, допустим, если бы они сказали с 80 и старше, еще может быть, хотя это тоже, речь идет о дискриминации, об этом идет речь. То есть да, они так и написали, что люди, которые старше 60 и 70, 80 и дальше, не могут считаться больными по определению. Вот у них код, вот этот MG2A, означает, что фактически, вступив в этот возраст, вы уже, фактически вас надо лечить. Притом сейчас я вспоминаю, когда мы жили в Чили, что мои же дети тоже ходили там, и, правда, в русскую школу, но наши друзья, многие, конечно, дети ходят в чилийские школы, что и мы сами заметили, что чилийские дети довольно спокойные. Допустим, если вы живете в каком-то жилом доме, вы практически не услышите детей, хотя вы их видите, что они есть. У некоторых и по трое, четверо, но очень как-то тихо себя ведут. Я стал спрашивать чилийских знакомых, с чем это связано. Интересный ответ, потому что среди наших прихожан были учителя, что... Вот есть тоже такое мнение, тоже как бы новое, современное, что дети, которые очень много, ну, кричат, бегают или плачут, или, в общем-то, то, что мы называем живой ребенок, да, который все время где-то ползает, что-то делает там и так далее, что это гиперактивность, и эту гиперактивность надо лечить, поэтому им дают тоже какие-то, рекомендуют препараты, таблетки и прочее, чтобы дети были не такими поспокойнее,
приторможеннее.
Да, если даже ребенок действительно таким является, считается необязательным его как-то психологически с ним работать, а просто дают таблетки. То есть, по сути дела, я уже с этим встречался сейчас, когда прочитал вот эту информацию, что и в случае детей уже есть некоторая дискриминация. То есть дети, которые являются более активными, чем остальные, по сути, их лечат. И то, что как бы волнует многих, что есть такая тенденция, что любое поведение человеческое, которое отступает от каких-то норм, которые, как видите, задают какие-то другие люди где-то, оно является патологией.
Да.
Допустим, вы можете идти дальше, если человек слишком мало говорит или смотрит все время, не улыбается, или что-то, вы можете его заподозрить в каком-то неправильном поведении, и его, значит, тоже надо лечить. То есть,
тоже патология.
Вопрос, да, вопрос, где граница, потому что сейчас есть и целое поколение людей, которым больше 60, да, это же миллионы людей, уже являются больными, а потом, скажем, дети, которые играются слишком бурно и так далее, и они больные, и взрослые, которые опять что-то не то делают, тоже больные.
Тоже больные,
мы
да.
все должны в итоге сесть на какую-то терапию, да, то есть,
но конечно, знаете, что интересно? Я просто в свое время занимался этим вопросом, причем в рамках предыдущих своих программ. Вот это самое... Организация, Всемирная организация здравоохранения, в 50-е годы 20 века, естественно, потому что она и была создана в 20 веке, очень так не совсем обоснованно, но, тем не менее, исключила из перечня, вот из классификации болезней такие патологии психологические многие, которые сейчас как бы принято уже считать, ну, каким-то вот в Европе, допустим, это называется новой этикой, там, я не знаю, новыми ценностями называют они это, да, то есть вот тоже ЛГБТ, ну, и все-все-все вот это прочее, в свое время оно же было признано этой же, причем, организацией вначале патологией, а потом, после войны, благополучно, вот почему-то они исключили. И вот сейчас мне так поразительно, то есть они старость посчитали болезнью, а все эти вышеупомянутые психологические, я там, да, или какие-то там генетические расстройства, да, патологии, они не считают болезнью.
Да, это процесс...
подмены какой-то.
Да, он идет с 50-х, с 70-х, кажется, они уже гомосексуализм убрали как вообще патологию, хотя это считалось болезнью. А теперь вот последние где-то 20 лет потихоньку берутся за вопрос педофилии. То есть толкают людей на мысль, что если ребенок имеет какое-то отношение с взрослым, он на это имеет право, если он этого хочет.
Мне даже слушать страшно.
Да, слушать страшно, да, и при том возраст, с которого ребенок может решать, где-то 7-8 лет.
Пока.
Пока.
Там они тоже скажут еще что-нибудь.
Да, то есть вот такая же вот дорога уже.
Ну как это совмещается с тем, что они внесли в свой классификатор пожилого человека как болящего, больного, да, то есть это ведь вообще это не состыковка
полная.
Ну
это их
полная.
Надо спрашивать, но, конечно, наводит на разные мысли.
На разные.
Потому что из этого можно сделать много разных выводов. Но мы сейчас ограничимся только этой информацией, дадим слушателям самим подумать, к чему это дело может привести. Ну, согласитесь, шокирующая такая новость. А раз вы упомянули вот именно вот эти всякие патологии, которые раньше были, а сейчас уже не патологии, я сейчас нашел другую интересную новость. Это такой ресурс churchmilitant.com пишет о том, что в конце июня, здесь действительно ужасающее видео, которое я даже не хочу смотреть фотографии о том, что в конце июня в Риме и в Милане, ну не только, кажется, в Италии, значит, были такие пресловутые прайды ЛГБТ. И здесь, что интересное, значит, здесь был просто какой-то парад сатанизма. То есть вот здесь прямо видна фотография, где они на вот этом на флаге радужным написано «Сатана вас любит». А
жуть.
В то же время...
Они даже не скрывают, да?
Не скрывают. В то же время вот здесь фотография вот этих ватиканских... охрана швейцарская, много знают, да? Что...
Гвардия, ватиканская гвардия.
Да, гвардия, которая как бы веками защищает. Вот здесь два этих солдата, которые целуются. Вот здесь, да? Потом вот самое страшное, об этом пишет бывшая лесбиянка, которая после всего, что она увидела, ее зовут Делла Валле, и она сейчас стала христианкой, защищает снова христианские ценности, и она здесь говорит, что от того, что она увидела, это было невообразимо гнусно и шокирующе, потому что вот есть фотография человека, то есть это какой-то, не знаю, мужчина, женщина, непонятно, с терновым венком на голове, на теле радужный вот этот флаг, тут еще что-то такое даже сказать не могу, другой взял крест, третий там показал руки как бы с ранами Христа, то есть здесь идет явное высмеивание Христа, с такими вот все улыбаются. И то, что чем недовольна очень это Делла Валле и другие, которые сочувствуют, что никакой реакции церкви не было. Не
Папа Римский ничего.
Вообще ни слова. Здесь единственная реакция, есть такой священник у них, он единственный отреагировал и написал, что он молится за этих людей, потому Мирко Бьянки. Потому что они не знают, что творят. Но здесь...
Кто организатор вот этого парада?
Ну, я думаю, какая-то из этих организаций.
ЛГБТ-шных.
Вот, ЛГБТ, да. То есть получается такая, вот о чем здесь пишут, что они как бы все время выступают с точки зрения меньшинств, которые ищут, которые требуют свои права, при том не дают права тем, которые другого мнения. И при том не только другого мнения. То есть они могут, допустим, свободно надругаться над чужими ценностями, да, и верой и так далее, без последствий. Но если, допустим, сейчас кто-то скажет что-то против них, они сразу станут вопить, что угрожают их права. Это, по сути, такая диктатура меньшинств.
Свободы. Это диктатура свободы, да, называется.
Это вот это диктатура
меньшинств.
Ты можешь
говорить то, что ты хочешь, но только в рамках того, что мы тебе разрешаем.
Ну, получается, да. То есть, и здесь вот очень много таких...
А разрешаем, батюшка, мы говорить только хорошее про... То, что не хочется говорить хорошее.
Да, да. То есть здесь вот выражают не только католики Италии и протестанты свое возмущение, что это вообще произошло, что это произошло, ну, то есть там, где Рим, да, Ватикан, вот эти все места специально
можно
выбраны.
Сказать, обитель.
Да, и что не было никакой реакции, И вот, в принципе, вот такая информация. Это, в принципе, происходит не первый год. И не только в Италии.
Я думаю, что происходит не так редко. Просто мы с вами не обращаем внимания на эти новости.
Ну да, обычно обращаем, когда происходит где-то по соседству.
Так, вот как раз я обратил на такую новость. Вы, может, Бешко уже в курсе, слышали. Значит, заголовок такой. Это в продолжение. Это вот прям одно к одному. Видимо, у них какая-то всемирная, что ли, акция была, я не знаю. Значит, в Тбилиси 5 июля прошли протесты. Предыстория такова, что должен был состояться парад ЛГБТ-сообществ. Но грузинский народ посчитал, что он не должен состояться. И вот произошли стычки. Точнее, как бы даже стычками не назвать. Попросту говоря, разогнали всю эту братью ЛГБТшную. И все. Ну вот новость следующая. Противники ЛГБТ-сообщества, я даже не могу выговорить, вышедшие на акцию против митинга «Молчание в Тбилиси», прорвались к парламенту и сожгли флаг Европейского Союза. Полиция задержала 100 человек за различные правонарушения. Просто даже смешно читать, как вот вы мне как-то рассказывали, насколько отличается, да, вот внутреннее несогласие с новыми ценностями вот у бывших советских граждан. Значит, в минувший понедельник, 5 июля, противники секс-меньшинств в Грузии провели в столице страны акцию против запланированного марша достоинства с участием ЛГБТ-сообщества. Они закидали журналистов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками, обвиняя в пропаганде нетрадиционных ценностей. В результате пострадало более 50 человек. 6 июля перед зданием парламента прошел так называемый митинг «Молчание» с участием политиков и представителей неправительственных организаций, которые выразили солидарность пострадавшим работникам СМИ. То есть хронологию вы поняли? Угу. Вначале планировали провести митинг ЛГБТ-сообщества. Их разогнали, назовем их добровольцы, грузинские добровольцы их разогнали. Побили и разогнали СМИ, вот эти вот прозападные, тоже в этот же день. На следующий день опять политики и журналисты и, собственно, сами эти ЛГБТшники провели все-таки, так сказать, акцию. Вот молчание перед парламентом. А на 7 июля, еще на следующий день, значит, противники все-таки, вот эти добровольцы грузинские, они в итоге прорвались к парламенту и вообще сожгли там флаг Евросоюза и там побили опять кучу народу. То есть вот такая нескончаемая чехарда. Понятное дело, там, на чьей лично я стороне, но просто это в продолжение, вы говорите о том, что никакой не последовало реакции там, зато вы представляете, какая бурная реакция, не отпуская ни один момент, следует вот в Грузии.
Но, конечно, мы должны сейчас сказать некоторую, как бы, ремарку на все, что не можем поддерживать насилие. Да, как таковое, я не могу с этим как бы согласиться, есть другие формы. Вот здесь, кстати говоря, вот здесь реакция, она была, не было реакции от Папы Римского, и не было реакции от церкви официальной. А вот эти организации сейчас просто выражают недовольствие этим, но никто не выходил избивать этих несчастных людей, так что здесь тоже я бы сказал, что представители грузинского народа, которые против, могли, может быть, по-другому это выразить. Допустим, могли выйти на улицу с иконами, да, провести какой-то крестный ход. Это делалось, кстати говоря, в Сербии. Но проблема в другом, что когда такое делается, полиция выходит и прогоняет всех этих с иконами и называет их вот всякими именами, да, те, которые противники свобод и прочее. Но все-таки лучше так, чем наоборот, потому что сейчас просто будут судить этих людей за насилие, за избиение конкретных каких-то людей, уже не будут говорить, почему это было. То есть вышли там, избили каких-то людей, и получается, что те, которые против, да, они насильники. Они противники свободы и так далее.
Перебью, но знаете, тут такой момент. Да, они, так сказать, пострадали, Но, может быть, зато в следующий раз вот эти сторонники ЛГБТ, они скажут, да мы даже не будем порываться, чего там проводить, потому что опять бутылкой об голову дадут.
Нет, нет, Антон, дело в том, что здесь есть механизм, как это делать. Значит, каждый раз, когда первый раз делаете прайд в любой стране, он встречает очень огорченное сопротивление. Главное пробить вот этот первый раз. И нужно, чтобы оно состоялось, это событие, любой ценой. То есть такое было и в Белграде, и в Загребе, и в других городах. Допустим, начинается, народ начинает возмущаться по-разному. Некоторые насильственные, некоторые нет. А полиция защищает в кордонах вот этих людей. То есть первый раз, когда этот прайд был, я не знаю, там 5000 полицейских защищала группу от 100 этих, которые ходили, и среди которых были политики, журналисты, камеры и прочее. Обычно первый раз не получается до конца все. Они делают следующий день на другом месте. Неважно где, неважно как. Главное, что это дело состоялось. Уже следующий год такого сопротивления уже меньше. Оно как бы есть, но уже меньше. А уже третий, четвертый никто даже внимания не обращает.
То есть это технология.
Технология, да. Люди привыкают к этому, понимают, что препятствовать не могут, и просто махнули рукой, ну пусть ходят. И они продолжают с вот этим.
Потому что ты будешь делать?
Да, да, потому что всегда их защищает, естественно, полиция, да, и государство, политики, они всегда как
бы... Но это же, батюшка, не может быть, получается, без согласования с властями, раз полиция
естественно, власти обычно, да, и поддерживают вот это. Там, где власти не поддерживают, такого-то и нет. Да, согласны? То есть в России это не прошло еще ни разу, потому что власти не дают. А там, где власти дают добро, они и защищают. Поэтому... Как бы сопротивление, оно может иметь место, но вот первые два раза, может быть, потом уже все. Вот сейчас везде в Европе, включая и вот эти города, Белград, Загреб, там даже Афины или где-то, все это проходит без всякого уже внимания.
Уже, как говорится, всем все равно, да?
Ну да, как бы, ну есть и есть, что делать. Все равно защита там есть огромная, ну что полезешь туда, тоже получишь, но все равно оно будет.
Ну, все-таки грузинские мужи, они, видите, такие горячие.
Ну, я говорю, посмотрим, что будет в следующем году.
Посмотрим,
вот
да.
В этом году, может, так, а вот
я уже... надеюсь, что все-таки, так сказать, без следа не пройдет их жертва. Надеюсь. У вас есть еще, батюшка, какие-нибудь новости?
Ну, есть такая новость интересная. Она тоже как бы церковная, не как бы, а действительно церковная. Я не просто так ее как бы упоминаю. Это такой тоже шокирующий случай. И до сих пор я ни разу не слышал, чтобы такое вообще случалось. Дело в том, что в греческой церкви, об этом пишет Екатемирины.com, 24 июня состоялся синод греческой церкви, с которой я опять напоминаю, уже сколько, почти 2 года не имеем никаких отношений,
да.
Потому что из-за их позиции по украинской вот этой новой
УПЦ.
Да, УПЦ. И дело было в том, что синод собрался с целью каких-то канонических прещений 2 митрополитов Серафима Китирского и, кажется, Космы Этолского. Связано это было не с темой Украины, а связано было с темой вот этих мер против ковида, и они там что-то не делали из того, что им сказали делать. Я напомню, что церковь наша, она не имеет отношение не со всей греческой церковью, а только с теми, которые поддержали украинский раскол. Серафим, кажется, митрополит не поддержал. И должен был состояться этот суд, но в том числе там должны были судить одного иеромонаха, который еще 2 года назад занимался дистрибуцией наркотиков. Да, вот такой тоже иногда имеет место.
Звучит жутко.
Звучит, да. Вот этот иеромонах там появился, и, не дождавшись суда, он взял бутылочку с кислотой и облил весь этот синод, 7 человек. Так что они все закончили в больнице. Понимаете, да, шокирующая новость. Никогда в жизни я не слыхал, вот чтобы на каком-то синоде...
Иеромонаха.
Да, и чтобы иеромонах это делал, и чтобы они, чтобы пострадали митрополиты, да, уважаемые. Я это упоминаю как вот свидетельство о том, что до какого уже времени мы докатились, да, апокалиптического, можно сказать, когда вот даже среди церковных вот организаций такое происходит, но это в духовном смысле никак иначе нельзя назвать, как именно потеря благодати какой-то Божией, которая присутствует всегда. Господь никогда не позволяет такие вещи без причин, да, то есть если этот, он, конечно, закончил больницы для душевнобольных, да, и он наверняка действительно у него с головой несет там нормально, но сам факт, что пострадали эти митрополиты, оно невозможно не связать вот с этими событиями, которые были 2 года назад, с тем, что, вы знаете, конечно, по нашему учению, да, кто сослужит с раскольниками, тем более такого раскола, как этот, и там же есть люди, которые даже не знаем, было ли у них крещение православное, а не только хиротония. То есть мы обычно говорим, что непонятно, как они стали епископами, из них там многие. Но еще даже, как они крещены, потому что некоторые крещены тоже раскольниками. И вот такая, когда вот идет союз с такими раскольниками, когда практически и эти митрополиты становятся такими же раскольниками, вот получается, назовите это, может быть, даже и карой Господней, я не знаю, но сама информация меня действительно тоже шокировала, да, что
да,
такое
я вот
сегодня
тоже
вообще
сижу, слушаю, думаю,
возможно,
ну,
да.
Неспроста.
Да, да.
Неспроста все. Просто так ничего не бывает.
Просто так не бывает, да.
Ну, вы сами, так сказать, проследовали своей же просьбе все негативные новости оставить в начале.
Да-да-да, поэтому я вам оставляю сейчас более позитивные, может быть.
У нас, на самом деле, сегодня в основном будут не вообще не религиозные новости. Я решил попробовать, так сказать, осветить и озвучить ваше мнение по поводу просто новостей мирских, по большей части. Но, тем не менее, у нас вот есть одна из, так сказать, православных новостей, такая легкая. В России отмечают праздник Ивана Купалы, православные верующие отмечают Рождество Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Это один из великих праздников Русской Православной Церкви, который в народе также празднуют как День Ивана Купалы. Вот, что можно вот сказать по этому поводу?
Но можно сказать, что, конечно, празднуют этот праздник Ивана Купалы, те, которые сейчас называются язычниками, новоязычниками, те, которые видят дохристианскую Русь как какое-то идеальное, знаете, такое лирическое...
Атлантиду потерянную.
Да, да, какую-то потерянную, да. Я уже вижу вот эти картинки вот этих... русичей с этой...
В белом.
Да, в белом, со цветочками, там причесочки вот такие, там вот... Главное, что за этим, это свобода, можно сказать, безнравственность, да, то есть они вспоминают, что там можно было каждый с каждым там гулять и что-то делать и так далее, и некоторым это очень все привлекательно. Но я хочу сразу сказать, что язычество далеко не такое приятное и... как сказать, не обладает такой свободой, а наоборот, как многим кажется. Ведь свобода как раз пришла с христианством. И почему, несмотря на, конечно, было сопротивление, не так все легко шло у славян, но все равно довольно быстро все приняли христианство. Речь идет о том, что в язычестве у вас никакой свободы нету. Почему? Потому что язычники все время должны подчиняться какими-то идолами и богами. То Ярила, то это. Практически вся жизнь регламентирована. Пошел на охоту, там есть бог, какой-то идол, который тебе поможет совершить эту охоту. Пошел за водой, там тоже какой идол в колодце. Пошел там, не знаю, войну, там есть не один, которым надо. И ты каждого из этих идолов должен как-то... Ну, чтобы он тебе помог, ему жертву какую-то должен отдать.
Жертвоприношение.
Жертвоприношение. Конечно. Ну, конечно, мы имеем в виду, что там была какая-то еда, да, или какие-то фрукты, это плоды, но на самом-то деле там были жертвоприношения, серьезные человеческие жертвы. То есть, чтобы угодить какому-то идолу, допустим, войны, да, то есть нужно дать то, что тебе... Почему называется жертвоприношение? Потому что ты должен жертвовать. Кстати говоря, эта тема важная для нас в церкви. Допустим, многие люди приносят вещи в церкви, но они как бы дают как ну, подарок церкви для, допустим, малоимущих. Я много раз смотрел, что за вещи. Часто это бывает и у нас приносят. Люди обычно, к сожалению, отдают старые вещи, которые иногда вообще нельзя носить. То есть люди так размышляют. Мне и так не нужно. Никто это носить не будет. Отдам туда, и польза будет. Нет, не будет.
Я вроде как хороший.
Да, я вроде хороший, как бы и не выбросил. Жалко выбросить, а носить не хочу. А получается, что кто-то другой должен эту вещь носить. И это очень даже нехорошо. Потому что жертва – это именно когда ты даешь то, что тебе дорого. То, что для тебя важно. Поэтому, почему жертвовали собственными детьми? Или, допустим, самой красивой девушке там в поселении? Или своим первым сыном, допустим, и так далее. Это же страшное дело было. Поэтому люди жили в постоянном страхе. Потому что почему, когда апостол Павел приехал в Афины, он говорит, я вижу, у вас есть еще статуя Бога, который без имени. Вот он, конечно, перевел на лад христианский, но по сути, откуда взялся этот идол? Дело в том, что они в свое время воевали с кем-то, там я уже забыл, точно не буду сейчас называть, то ли спартанцем или кем-то, в общем-то, проиграли. И они решили, и там явился какой-то демон, сказал, это потому, что вы мне, мол, жертву не дали, поэтому проиграли. А они же не знали, что он существует. Решили афиняне сделать идол, не назвать никаким именем, потому что мало ли. И в случае чего там они могут сказать, да вот мы же этот статус тебе дали, но просто имя твое не знали. В случае чего, понимаете, как жить каждый день, это как вот сегодня люди верят в примету.
Да.
Вышел, ой, не, там оглянулся, все, там, мне нужно сделать вот это, там, воду какую-то, там то-то. Все время человек детерминирует свою жизнь вот оглядкой на что-то. Поэтому здесь я использую вот эту новость насчет Ивана Купалы. Это только маленький момент, где, может быть, у них и была какая-то свобода, но все остальное — это был гнет. Поэтому, когда им народу рассказали, что христианский Бог ничего не требует, кроме молитвы, и что единственное наказание за преступление будет эпитимия, то есть ограничение причастия, да, временное, да, даже, и то не навсегда, а только до покаяния. Представляете, что это за свобода? Что человек должен верить только в сердце, а не обязательно должен исполнять какие-то обряды, даже как у иудеев. На самом деле, вот как раз апостол Павел сказал, что вот к вам пришла свобода, свобода именно во Христе.
Ну, очень хороший ответ. Я даже не знал, как вы сможете прокомментировать, потому что она такая проходящая, но вы очень интересно, с такого совсем иного взгляда, с другой стороны, точнее, посмотрели. Немножечко не православная и не христианская тема, но тем не менее, все же. В Узбекистане разрешили носить хиджабы. Вот такая вот новость пришла у нас из... бывшей Советской Республики, президент Узбекистана Шавкат Мирзеев подписал закон о свободе совести и религиозных организациях. В новой редакции он снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах, а также упрощает регистрацию религиозных организаций, приостанавливает их деятельность, теперь возможно только через суд. Текст документа обнародован во вторник. Во вторник, то есть это вот совсем недавно.
С одной стороны, можно поздравить народ Узбекистана, потому что вот этот запрет, он, я так понимаю, еще со советских времен остался.
Да нет.
Я просто хочу сказать, что это еще был по инерции. Да?
Пережиток
вот этого советского прошлого, потому что все эти, насколько я понимаю, руководители Узбекистана и нынешние, они все оттуда, да,
ну
с
да.
этого времени. Да,
бывшие уж точно.
Партийные там какие-то функционеры и так далее. То есть... И мне кажется, что это очень хорошо, если мусульмане могут свободно, скажем, практиковать свою веру, и христиане тоже. Я так понял из текста, что все могут. Единственное, что сейчас в этих законах современных о свободе совести все-таки надо делать границу, да, которая сейчас и в России делается. Все-таки есть традиционные религии, которые точно не угрожают общественному порядку и какому-то социальному миру, а есть и организации, которые являются деструктивными. Вот здесь только надо было бы, конечно, понять в этом законе в Узбекистане, есть ли эта граница или совсем полная свобода, после которой будет наплыв тоже каких-то сект, которые, да, из-за рубежа будут финансировать, а потом нужно будет снова вводить новые ограничения, чтобы не уж каждый мог организовать то, что ему заблагорассудится, потому что было время, когда это, конечно, со Запада толкали свободу совести в таком плане, что достаточно 3 человека, чтобы организовать, ну или 10, какую-то любую организацию, хоть там толка такого или такого, а потом это может нанести очень большой вред обществу.
У меня был как-то тут в гостях тоже отец Павел, его зовут, он в Курганово служит, он занимается сектами, преподает в семинарии, вот мы с ним на этот счет тоже разговаривали, да, это большая проблема. Уже снова из православного братства. Тут даже, знаете, не новость, а скорее просто вот такая сводка. Значит, есть такая компания, она называется Вкусвилл. Слышали?
Да, я только что буквально час назад увидел название вот этого. Что-то там произошло с этой
организацией. Да, вот я для наших слушателей, для вас введу в курс дела. Просто прежде чем озвучивать новость, тут надо предысторию понять. Значит, они без дат, не помню, потому что даты, выставили рекламу у себя в социальных сетях, как бы вот своих продуктов, в которой была изображена семья однополая.
Mm-hmm.
Все женщины, то есть мама, женщина-муж, женщина-жена, дочка и там подруга дочки, как-то так, насколько я понимаю. Ну, это даже не важно, в общем, там вот все женщины они. И, ну, понятно, получили негативную обратную связь через социальные сети, то есть их начали там вплоть до бойкота. Получив обратную такую связь негативную, они удалили этот пост и извинились за это. В общем-то, вот вся история основная. И вот наша новость, которая последовала уже, звучит она так. РПЦ одобрила решение Вкусвилла удалить рекламу однополых сожительств. Даже не браков, а сожительств назвали. Отказ сети магазинов Вкусвилл от рекламы, в съемках которой принимали участие однополая семья, был единственно верным, разумным решением, заявила зампредседателя синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Вот такая вот новость. Что
да,
скажете?
Я вспоминаю, я даже что-то видел и даже помню личность парня, который занимался этим делом, который...
Вот этой рекламой?
Да, он это придумал и... Он участвовал в Финляндии вот в этих прайдах. Есть фотография.
А, так он старый, он, как говорится,
да, тот
боец.
Из этой же истории. Ну,
из подполья.
Да, да, так что все понятно. Сейчас вот это то, что мы все время повторяем и говорим, вот это все деструктивное можно назвать, хотя сейчас нас бы на Западе за эти слова...
Слава очень, богу, очень, мы да. не на Западе. Но юрисдикция
надеюсь,
не их.
Что ничего не изменится, да. Ну, в общем-то, вот эти все тенденции сейчас, они проталкиваются через музыку, через
да.
любой, да, через какие-то продукты, через индустрию чего-то. То есть все практически участвуют. Про Евровидение уже не говорим, да. А что превратилось в Евровидение, это просто ужас, это парад. Просто какие-то...
Фриков.
Да, да, то есть я все-таки чуть постарше помню, как это было там, какие-то 80-е годы, и как это все шло, все хуже, 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 и вот докатилось до такого. Я, честно говоря, уже последние годы даже не смотрю, потому что это просто, ну...
Мракобесие.
Ну да, можно прям так сказать.
У меня в гостях был тут президент фонда «Город без наркотиков» Жуков Тимофей. Ну, может быть, год назад или полгода назад. Мы с ним просто как раз обсуждали пропаганду западных ценностей через различные институты. Не только через классические институты, там, которые мы воспринимаем, такие там СМИ, допустим, там, я не знаю, еще что-то, а вплоть до того, что там, понимаете, вот Макдональдс, да, вроде казалось бы, ну что это просто рестораны быстрого питания, а на самом деле это уже тоже институт влияния.
Да,
и конечно. Вот тот же Вкусвилл, вот это вот даже далеко ходить не надо, это вот уже у нас происходит.
Часто, и не только через продукт, это а через разного рода конференции,
да, через
молодежные,
разные институты.
Чем там, и они попробуют это сделать, это, к сожалению, в сербской церкви уже имеет место, уже с 90-х. Это, знаете, вот, допустим, организуется какой-то семинар «Роль женщины в церкви». Вот так.
Самое тонкое.
Да-да-да, и начинается. Вот, потом приглашают участников за рубеж, там, допустим, следующая конференция будет в Германии, кому не хочется поехать, сказать что-нибудь.
А там посвободнее уже.
Ну да, говорили. Потом дальше и так далее. То есть это вот элементы сетевой войны, так называемое, да, это все...
гибридное.
Да, но это конкретно сетевая. То есть вот это проталкивание какой-то идеи, есть специальные механизмы, которые придуманы в ЦРУ и в Пентагоне. Это практически военные схемы, как вот это делать, как какую-то новую идею, как окно Овертона, да, как, допустим, как можно привести к тому, чтобы люди через какое-то время поверили, что каннибализм — это хорошо.
Вот, Тимофей именно это мне как раз и сказал. Ну, это очень просто, да, это война идей, война смыслов, война за разум человека.
Да, технологии.
Ну и, думаю, завершающая новость, она не позитивная и не негативная, такая нейтральная. Наши сограждане из Бурятии, они являются буддистами, вот, значит, озвучили такую новость. В Бурятии рассказали о реакции буддистов на введение локдауна. Большинство верующих в Бурятии последовали призыву буддистской традиционной сангхи России воздержаться от посещения датсанов на фоне введенного в регионе локдауна. Сообщил РИА Новости, руководитель службы информации и связи общественности Иволгинского датсана Алла Насмараева. Вот такая вот, собственно, новость из Бурятии от буддистов.
Но мне тут добавить нечего. Они согласились, значит, согласились. Ну, хорошо.
Как вот, да, они единодушно последовали призыву? Может быть, потому что их мало?
Не знаю, честно. Я просто вообще не знаю ситуацию.
Настолько
Бурятии.
Единодушно, вот, и может быть, это вот их буддистское вот это вот, знаете, смирение,
не знаю,
я бы
не
назвал.
Не знаю, я абсолютно просто, чтобы не сказать, наверняка буду говорить просто так вот, чтобы казаться умным, но реально не знаю, так что.
Думаю, надо завершать уже наш обзор новостей. Батюшка, я вас благодарю. Благодарю всех слушателей, кто был сегодня с нами. В эфире была программа «Новостной собор». Я ее ведущий Антон Филиппов. Мой, я был уже, не побоюсь, наверное, этого слова, соведущий клирик Русской Православной Церкви, отец Душан. Благодарю вас, батюшка.
Вас тоже благодарю и ваших слушателей. Благословение Божие.
Наших
слушателей. Спасибо, да. Всего вам доброго. До следующего
Всем пока.
Эфира. До свидания.